Добрый вечер, дорогие друзья, добрый день и добрый вечер или доброе утро. Поскольку мы все в разных часовых поясах, так приходится приветствовать всех, чтобы никого не забыть. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина – это я. И как обычно, мне очень приятно это говорить, что как обычно, поскольку мы уже давно в эфире, по субботам в это время, в 7 часов по московскому времени, мы начинаем наш эфир с гостями. Сегодня у меня пара, как я написала у себя в Фейсбуке, анонсируя нашу встречу, пара влюбленных, пара единомышленников, пара творческая, замечательная актриса Оксана Мысина. Оксан, приветствую тебя, здравствуй.
Солнышко, Ксения, привет, дорогая.
И Джон Фридман, журналист, культуролог, театральный критик, переводчик, писатель и муж. Привет, Джон.
Добрый вечер.
Мы в разных местах, как вы понимаете, дорогие друзья, но вот, да, в Европах, я в Португалии, ребята на острове Крит, где они живут уже последние несколько лет. Ну, я думаю, что мы об этом тоже поговорим. Дорогие подписчики, дорогие друзья, дорогие зрители, конечно же, просим вас не только нас слушать, но и присылать ваши вопросы. Чат трансляции работает, для вас все открыто. Мы всегда очень рады, когда вы пишете географию, откуда вы нас смотрите, чтобы понимать вообще вот размах, что называется, нашего зрительного зала. Наш зрительный зал не имеет ни стен, ни потолка, поэтому чем больше лайков вы поставите, тем больше народу мы в нашем зрительном зале соберем. Ну, что такое театр под открытым небом? Оксана Мысина прекрасно знает, поскольку находится именно в той стране, где театр начинался под открытым небом, и где границ нет. Конечно же, мы говорим о том, что происходит сегодня. И, наверное, первый вопрос я бы такой вам задала, как людям творческим. Когда все это случилось, очень многие из нас просто онемели, были шокированы этим событием, этим известием 24 февраля. И как-то все было поставлено на паузу. Никто не понимал, как дальше жить. Вопрос к вам такой. Когда вы обрели вообще какую-то почву под ногами? Когда вы поняли, что можете и говорить, и работать, и делать то, что можете и возможно в этой ситуации?
Ну, в ту ночь я сидела примерно до половины пятого утра, следила, смотрела, и все-таки где-то в полпятого я легла спать, и примерно через час прибегает Джон и говорит: началась война. И я помню, что я начала издавать какой-то страшный звук. Я никогда не знала, что я умею рычать, кричать таким страшным голосом. Ты сказала «под открытым небом». У меня было ощущение, что просто я разорвала этим криком небо. И я говорила: «Убейте, убей меня прямо сейчас, я хочу умереть, я хочу поехать в Украину, я хочу поехать в Россию, пусть меня там арестуют, пусть меня убьют в Украине». Я не знала, что делать. Это был ужас. Я грызла подушку и орала. Потом моя семья из Украины решила уехать, потому что они слышали каждый день и каждую ночь эти звуки страшные. И дальше началась операция по транспортировке их сюда. Поэтому я поехала в Польшу, у меня появилось дело. Мне некогда было ни кричать, ни плакать. Мы были все время на связи. Они из Днепра. Это моя двоюродная сестра, ее дочь и их сын. Ее сын, у них животные, большая собака, овчарка, кора и потрясающий кот, который, к сожалению, недавно у нас умер здесь. Но этот год он был очень счастлив, он хорошо прожил этот год. Вот. И мы все живем здесь вместе. У нас семья, видите, возросла до 5 человек теперь. Так-то мы привыкли с Джонником вдвоем. Вот. Так что Ну, дальше...
То есть, постой, Оксана, то есть вы так и живете все вместе, да, с твоими, да?
Да, они живут через дорогу от нас. У них сейчас замечательная, хорошая квартира. Греция помогает, оплачивает им жилье. Поэтому у них у всех своя комната, у них есть хорошая большая кухня, у них близость от моря 50 метров. Они занимаются упорно греческим языком. Всей семьей, и бабушка, и мама, и сын. И вообще огромные молодцы, мы у них учимся стойкости, потому что я не настолько мощная по духу оказалась, чем моя украинская семья. Так что я беру у них уроки стойкости.
Но тебя тоже спасло в какой-то мере, наверное, в большей мере спасло именно то, что ты занялась спасением близких, да? В тот момент?
Ну, конечно, когда мы заняты делом, вообще в этой ситуации, конечно, каждый понял, каждый должен был понять, и так же, как и я, и все другие люди, что мы можем сделать. Одно дело эмоции, а что мы сделать-то? Можем что-нибудь или это невозможно? Ну вот дальше мы сняли фильм с ними. Mm-hmm. Джон был оператором этого фильма. Джон,
наверное, эвакуация? Называется
эвакуация. Да, и дальше я монтировала эту работу. Мы послали ее на фестиваль Нью-Йорк. Мы даже получили гран-при за эту работу. Аня блестяще совершенно рассказала с такими эмоциями, так мощно, такая умница большая, так открылась и очень исповедально это сделала, безумно талантливо. Так что вот как бы это, конечно, помогает нам всем оставаться на плаву. Так что я хотела бы, чтобы Джон что-то сказал, а то я.
Я просто хочу сказать сначала, что все, что Оксана сказала, это не просто актриса рассказывает драматично, это все действительно было так. Вот вопль и все. Это был катастрофический час и момент. И я сейчас вот среагирую. Слава Богу, вот как у Оксаны появилось дело, у меня тоже почти сразу появилось дело. Я получил письмо из Гонконга от коллеги, с которым я работал над белорусским проектом. Мы можем об этом говорить потом или нет, но я делал полтора года, я делал белорусский проект, на самом деле до сих пор делаю, но, конечно, затмило украинский проект сейчас вот мой, затмил. Но из Гонконга я получаю письмо, он говорит: «Джон, что мы будем делать?» И слава богу, он мне не послал, потому что я просто сидел перед телевизором и плакал. Потому что вся жизнь на смарку, вся жизнь, все, что мы делали, хорошее, плохое, забытое, веселое, все это на смарку. Все это, ничего от этого не осталось. Мы сейчас с вами, Ксения, Оксана, другие, мы все живем абсолютно в другом вселенной сейчас. Все, что у нас было, это мы можем откладывать и смотреть вперед сейчас. Это все, что у нас осталось сейчас. И поэтому вот когда... Уильям Уанг из Гонконга мне написал это письмо и сказал: «Джон, что мы будем делать?» Я ответил: «Действительно, что мы будем делать?» И он сказал: «Я готов провести читку украинского текста. Быстро, я не буду все это рассказывать долго, это можно рассказывать долго, но не буду я рассказывать долго. Дело в том, что я быстро тогда... стал переписываться с Наташей Ворожбит, с Молли Флинн в Англии, с Джоном Фарнденом в Лондоне. Он замечательный переводчик. Я еще даже, мне в голову не пришло, по-моему, написать Максиму Курочкину, но это потом будет. И Молли мне послала тексты, Наташа Ворожбит послала тексты, я послал тексты в Гонконг, и они сорганизовали быстро, сорганизовали на английском языке читку. И от этого пошел проект, который сейчас, через 11 месяцев, у нас 300 читок в 30 странах, больше 20 языков. У нас авторы, которые принимают участие, украинские авторы, 75 авторов, больше 250 текстов, которые мы предлагаем.
А вот книжка, прости, Джон, я просто видела у тебя в Фейсбуке, ты показываешь эту книжку, это как раз сборник этих текстов, да, я так
понимаю? Это сборник, нет, это сборник 20 из этих больше 100 разных текстов. И я потом об этом расскажу, потому что это возникло потом. Это возникло потом. Но вот этот момент просто ты спросила, чтобы не вечно говорить об одном и том же. Ты спросила об этом моменте, когда мы узнали. Благодаря тому, что Уильям Вонг мне написал это письмо, благодаря тому, что Молли Флинн, Наташа Ворожбит, вот видишь, вот Зевс, вот сейчас с нами общается. Привет, Зевс. Это наш друг. Благодаря им у меня сразу возникло дело. Не могу сказать, что я перестал плакать и сидеть перед телевизором. Но у меня было меньше времени, чтобы сидеть перед телевизором. Надо было работать, надо было переводить, надо было готовить тексты. И искать новых людей. Поэтому вот появилась вот эта так называемая международная украинская читка, международная читка украинских пьес, если на русском языке. Так что вот так. Вот Оксана начала заниматься родственниками, я начал заниматься украинской драматургией. И вот как мы начали спастись. А чувствуем ли мы почву под ногами? Ксения, до сих пор нет, конечно. Нет. Мы не чувствуем никакой почвы под ногами.
Ты понимаешь, что...
Я хотела сказать, да, просто для тех, кто, может быть, не знает, поскольку не все так посвящены в нашу такую внутреннюю театральную кухню, были произнесены очень важные имена Джоном и Оксаной. Это Наталья Ворожбит и Максим Курочкин. Это драматурги, которых очень хорошо знает российская театральная публика, которые долгие годы работали в качестве драматургов, в том числе и в Театре ДОК, и их пьесы ставились по всей стране, по всей России. И когда все это началось, тогда кончились для нас и в том числе и вот эти величайшие украинские драматурги. Я хочу добавить, что Максим, помимо того, что он человек чести и невероятного достоинства и смелости, он в Терробороне служил, он пошел сразу с оружием в руках защищать свою родину. Насколько я знаю, он потом совершенно неузнаваемый. Я видела его фотографии после того, как он уже вернулся с фронта. Это совсем другой человек. Совсем другой человек. Простите, что я перебила, Ксюш, тебя. Да, скажи, да, это важное просто дополнение для тех, кто не знает, кто эти люди.
Да,
Максим. Ну, поскольку мы заговорили про Максима, видишь, мне вспомнилось, как в 2014 году, когда все начиналось, только мы с Максимом сказали свои слова на митинге, организованном Борисом Немцовым. Да, и Максим очень быстро после этого уехал в Киев. Ну, по-моему, через год или через два он постепенно, вся его работа переходила туда. Потому что, может быть, в отличие от нас, он еще более остро понял, что насколько серьезно то, что происходит, что это действительно война, и война началась не сейчас, не год назад, а в 2014 году. Вот, и ты знаешь, я просто хотела сказать, поделиться, что вот вчера, например, Вот что меня пугает. Вообще я ненавижу эту войну. Я ненавижу вообще войну. Когда мои дедушки, я их расспрашивала про войну, они были героями Второй мировой войны, Первой мировой войны. Они ничего мне не рассказывали. Они не могли говорить про эту войну. Они просто смотрели на меня, показывали простреленные ноги и молчали. И вот вчера я узнаю, что погибло 11 человек. Это 11 человек погибло. Да? И так или иначе люди, и журналисты, и вообще люди считают, что ну, был, в общем-то, хороший день. Это были не очень большие потери, 11 человек. Поэтому я вообще не религиозный человек, но, честно говоря, я вот так вот сжимаю руки, и я молюсь, я не знаю, с какими богами, чтобы не убили ни одного человека ни завтра, ни послезавтра. Это невозможно, то, что происходит. Невозможно. И мне кажется, что сама ситуация такой страшной открытости и доступности этой войны, в том смысле, что эта война в прямом эфире, да, и мы видим и этих людей, распластанных по полям, которые совсем недавно могли поговорить со своей мамой или с женой, а теперь уже больше никогда не смогут с ними поговорить. Мне кажется, что эта война должна нас всех, вообще человечество, человеческий род научить тому, что никогда больше, никогда после того, как остановится эта война, никогда нельзя идти в эту сторону. Даже думать в эту сторону нельзя. Но посмотрим, история, жизнь пишет историю сейчас. И как бы мы не хотели что-то менять, мы сейчас наблюдатели. Мы смотрим, как трансформируется наша планета, сознание людей. И от этой трансформации зависит, конечно, будущее всех, и Украины, и нас всех, и Европы, и Америки, и России, конечно.
А спасибо нашим зрителям, которые активно нас смотрят. Я думаю, важно сейчас прочитать названия тех городов, где сейчас находятся зрители нашей сегодняшней трансляции, нашего сегодняшнего эфира. Москва, Сан-Франциско, Дмитров, Казань, Португалия, Фигейра де Фош, Кропоткин, Петербург, Обоянь, Курская область, Торревьеха, Испания, Литва, Каунас. Привет, солнечной Португалии. Я украинка, и большое спасибо Оксане за поддержку. Дай Бог вам всем здоровья. Саратов, Белгород, Курск, Осташков, Тверская область, Берлин, Хайфа, Вильнюс, Москва, Нью-Йорк. Это пока так. Пишите еще. Спасибо большое, дорогие друзья. Оксана замечательная, пишет Наталья. Ну и Василий пишет. Оксана, рада вас видеть. Удачи вам. Илья спрашивает, над каким белорусским проектом работает Джон. Ну, давайте скажем так, что белорусский проект, это тоже не первый белорусский проект в жизни вот этой замечательной семьи. Я помню, как Оксана делала тоже, по-моему, это был фильм «Личитка». Да, по Андрей Курейчик, то, что делал для тебя.
Они на самом деле, они являются частью вот моего проекта. Они возникли после того, как я начал этим заниматься. Опять-таки, я постараюсь быстро рассказать, потому что здесь много всего интересного. Но идет революция в Минске. Мы смотрим, все время смотрим. По телевизору смотрим, мы в ужасе, понимаем, что рушится что-то. Мы еще не понимаем, до какой степени что рушится, но мы понимаем, что рушится что-то сильное. Я получаю, опять-таки, вот замечательная электронная почта, в общем-то, приносит нам жизнь сейчас. Получаю письмо неожиданное от Андрея Куречика, который в Минске еще. Во всяком случае, не в Минске, а где-то в Беларуси. Он уже прятался, потому что гонялись за ним. И он сказал, я только что написал пьесу про революцию. И он говорит, может быть, ты бы хотел перевести, Джон, а может быть, мы могли бы сорганизовать несколько читок где-то. Я не прочел пьесу, я тут просто тут же написал 10 театрам, вот с которыми я связан, в разных странах, в Словакии, в Америке, в Англии, в Чехии, еще где-то. И в течение 10 минут все ответили «да хотим». Поэтому я тут же сел, стал переводить, я перевел намного быстрее, чем обычно. Обычно вот, ну, все-таки это творческая работа, надо делать медленно, хорошо, глубоко, откладывать, возвращаться, редактировать, подумать и так далее. Вот это ждут театры в 10 городах, в 4-5 странах. Я тут же сделал, послал всем. И пошел этот проект, который называется, мы назвали тогда «Обиженная Белоруссия», мировые чтения или что-то в этом роде. И тоже, в принципе, как вот украинский проект, очень быстро, там больше 100 читок, больше 30 стран, больше 30 языков. У меня почему-то больше языков с белорусским проектом, чем с украинским, хотя я работаю над этим. А если ты знаешь кого-нибудь, который на португальский может перевести, имей в виду. И в общем-то, это был очень, очень успешный, очень большой проект, который люди во многих странах просто ничего не знали о Беларуси. Они в Америке-то, извините, пожалуйста, за правду, но в Америке там половину людей не слышим никогда о стране Беларуси. Ну, вот это правда.
Могу сказать тебе в качестве подтверждения, буквально вот вчера или позавчера смотрела интервью Саши Филипенко с известным белорусским писателем, который тоже вот сейчас много ездит по Европе, и был потрясен вопросом немецкого журналиста. Ну, типа, у вас там все уже устаканилось, все кончилось, слава богу, все хорошо. То есть они как бы вообще не понимают, что там происходило по-настоящему, и что из себя представляет этот режим на сегодняшний день. Это правда.
Да, да. И пьеса Андрея очень помогла очень многим людям в разных странах узнать о том, о чем они себе не представляли и не знали. Ребята, опять же, я опять скажу про Гонконг, потому что Уильям Вонг там потрясающий чувак. У них там есть свои проблемы в Гонконге с Китаем, и они очень реагировали, очень эмоционально. Они перевели на китайский, на
мандарин,
сделали читки на английском. 7 или 8 раз они прочли. Потрясающие ребята. Тогда где-то через 8 или 9 месяцев Андрей мне пишет, я заканчиваю новую пьесу. Первая называлась, я просто повторяю, «Обиженная Белоруссия». И он написал новую пьесу, которая называется «Голоса Новой Беларуси». Я перевел, Оксана, я забыл сказать, что когда мы работали над «Обиженными», Оксана сделала фильм, Лия Хиджакова, еще и какие-то, Саша Топури, вот наш старый друг, замечательный.
Алексей Нестеров, Аня Сиротина и крымовские, лучшие актеры, мои коллеги, вот самые-самые вот бриллианты. Все сказали сразу «да», сделали мгновенно и Володя.
Получилась такая киночитка, да? Я видела.
Киночитка, да, киночитка, такой жанр. Странный, сделанный на коленке, но сделанный для того, чтобы люди узнали, увидели, для того, чтобы помочь ситуации. Это, скорее всего, такая гуманитарная даже миссия у этого фильма. Вот. Но дальше, когда Андрей написал «Голоса Новой Беларуси», это фильм по документам из тюрем. Про пытки, про ужасы, про кровь на стенах, про то, что там творят ОМОНовцы, про этот фашизм. Страшные вещи. И я послала в этот раз, этот материал Константину Райкину. И он сам себя записал. Вообще принцип моей работы в том, что все пишут сами себя. Это исповедальная такая история на телефоны, на планшеты, на все что угодно. Вот, и он записал гениальный совершенно монолог. И от него уже дальше актеры, многие, когда узнавали, что и Райкин будет стоять рядом, они говорят: «Боже, мы тоже, можно, мы тоже сделаем, пожалуйста, займи нас». Вот. И мы сделали полнометражный фильм, большой фильм, 1.5 часа. И опять же на коленке. Джон потом через какое-то время купил мне новый компьютер, потому что понял, что я уже задыхаюсь, мне не хватает памяти моего компьютера. Как бы я хочу новые возможности, больше работать со звуком, с музыкой. Композитор писал в Москве музыку. Вот. И премьера у нас была в Афинах и в Чикаго. На большом экране фильм был показан. Вот. Ну и начинается война. И начинается война, и опять же, в этом смысле и во всех смыслах мы все отброшены. Я не могла дать. Канал «Дождь» уже обещал, премьера должна была быть на канале «Дождь», их закрывают. Ну, вот так. Потом я сделала короткометражную версию фильма, послала в Нью-Йорк. Мы тоже получили гран-при за как бы права человека, фильм за права человека. И в фильме, самое главное, я забыла сказать, снялся Илья Яшин. Сам снялся. И тут его сажают в тюрьму. Поэтому тоже я сделала сейчас новую версию, большую версию. Нет, я сейчас работала большой версией. Я дала все сроки чудовищные, за которые Мария Колесникова, да, 9 лет. От 18 до 3 лет ни за что совершенно. Самые лучшие люди, самые честные, самые порядочные, самые те, которые должны быть во главе с того, чем они могут заниматься, они оказываются в тюрьмах, в этих жутких всех.
Стоит добавить, конечно, что когда Оксана делала первый фильм «Обиженная Белоруссия», это был ковид, это был во время ковида, и все сидели дома. Мы же вообще не могли выходить из этой квартиры без разрешения. Надо было там послать замес в государство, получаешь разрешение от государства выходить на час. Там все, и по всему миру там никто не общался, никто. Поэтому это было потрясающее время, когда люди действительно могли сидеть дома и себя записывать. И на самом деле, это я немножко ухожу от темы сейчас, но для нас это очень важно. В этом возник, я не хочу сказать, что это новый жанр. Конечно, это не новый жанр, жанр – это большое дело. Но новый подход. Какой-то новый подход к кино. И этот подход безумно интересный, он демократичный, потому что Оксана задумывает что-то, разговаривает с своими артистами и отдает им свободу творчества. Да. Она получает от них то, что им хотелось сделать, и она начинает работать с монтажом и делает фильм, настоящий фильм. На самом деле, вот когда мы были в Афинах, на примере в Афинах несколько месяцев назад, Оксана там немножко скромно там сказала в зал, что ну, наш экспериментальный фильм – это «Голоса Новой Беларуси». И после этого какой-то киношный человек из Парижа подошел и сказал: «Перестаньте вы говорить, что вы делаете экспериментальное кино. Это кино». Это настоящее кино. Это абсолютно неожиданное кино. Я такого кино не видел.
Я могу вам помочь, Джон, прости. Я думаю, да, что это такое смешение жанров между документалистикой, да, и художественным кино.
Да.
Но
да,
основа-то все равно это некое все равно гражданское высказывание. Вот то, о чем, да, мечтают любой, да, человек с неравнодушным сердцем, человек, у которого есть для этого возможности, как у человека творческого, вот соединить мои умения, то, что я умею, мое владение художественным языком с моими личными мыслями, чувствами, моим личным несогласием, моим личным бунтом. Вот, собственно говоря, то, что у вас и получается. Я, да, не знаю, правильно ли я понимаю. Наверное, так. Наверное,
абсолютно.
Да.
На самом деле, заниматься каким-то другим искусством сейчас, угу. нам-то, во всяком случае, извините, невозможно. И я вот сейчас... Такой резкий разговор может пойти от того, что я сейчас скажу, или мы можем уйти от резкости. Но для меня просто сидеть и задумываться, ну, я сейчас буду Толстого там ставить, и я сейчас Пушкина, или я сейчас... Да, для меня это дикость. Для меня это дикость. Для меня, для нас с Оксаной. Я не хочу, в конце концов, вычеркивать всех. Хотя, когда в резкие моменты мы не понимаем наших коллег. Дело в том, что мы живем в такое время, когда надо делать выбор. И делать очень жесткий, очень непростой и очень невыгодный выбор по своей жизни. Сейчас говорить про... Думать про какой-то... про деньги или про карьеру или что-то, это абсолютно исключено нам с Оксаной.
Мне кажется, это ужасная пошлость вообще сейчас говорить и думать про это. Вот, почему я не понимаю, что происходит сейчас в России? Я думаю, или потому что я оторван. Ну, я всегда была белая ворона, надо мной всегда многие смеялись, говорили, о, это Мысина, она такая, все время не вписывается ни в какие рамки, в театре она не хочет, ходить в труппе она не хочет, она хочет только вот делать то, что она хочет, вот она такая строптивая, такая сякая, рассекая. Я все это понимаю, мне как бы, я отдаю себе в этом отчет, но я сейчас не понимаю, почему? То есть я понимаю, почему Пушкина с пьедестала валят в Украине. Я это понимаю. Вот здесь, вот кишками, сердцем, всем. Я понимаю. Очень хорошо понимаю. Но Пушкин, единственное, что я из Пушкина бы взял, народ безмолвствует. Народ безмолвствует. Спасибо, Пушкин. Народ безмолвствует, и он до сих пор звучит как колокол, эта фраза. Да? Как в театре могут люди выходить на сцену сейчас, я не понимаю. Мне кажется, что сейчас, ну вот, если бы я была сейчас, наверное, в Москве, я играю, допустим, там Маргариту Наварскую, я выхожу в красивом платье, в парике, выливаю на себя ведро краски красной, ложусь на пол и кричу: «Нет войны! Я не знаю, что еще можно сейчас! Я не понимаю этого!»
Вот сейчас я хочу вернуться к тому, о чем Оксана говорила немножко раньше, когда она говорила про то, как Макс принимал участие в одном митинге в Москве, Макс Курочкин, против войны в Украине, когда она началась. Просто это нужно сказать. Позвонили Оксане, вот организаторы этого митинга, и попросили, чтобы она... Они сказали, у нас плохие контакты с творческим сообществом в Москве. Оксана, может быть, ты могла бы привлечь каких-то артистов, писателей, там, режиссеров и так далее, и так далее. Оксана позвонила, я не знаю, 7-8 человек.
Это когда было, надо назвать время?
В 2014 году. Да, потому что война началась, ну, в 2013 году.
После аннексии года, Крыма.
Да. И Оксана позвонила известным очень нам людям, уважаемым известным нам людям. «Ой, это не мое. Ой, я занят в этот день. Оксана, ну нет, единственный человек, который вышел».
Нет, не единственный. Максим Курочкин,
вот.
Но и Владимир Куликовский, Владимир Харченко Куликовский, замечательный
сказать,
режиссер.
Который украинец.
Тоже украинец.
Нет. Ну, я не знаю, украинец Володя или русский, понятно, честно говоря, но он уехал в Киев после того, как он выступил блестяще. Он лауреат ТЭФИ. Я снималась у него, мы очень подружились, был его дебют, он ученик Германа. Потрясающий режиссер и человек. Тогда еще молодой, младше меня лет на 15, а то и 20. Вот. И Володе пришлось уехать из Москвы, потому что ему закрыли все, как закрыли. Мне тоже все постепенно мне закрывали. Вот. Володе, видимо, закрыли сразу проекты, фильмы. Он уехал в Украину. Вот. И...
Я почему об этом говорю? Потому что... Мы об этом знаем, и это нас гложет, это нас ранит уже 9 лет. Mm-hmm. Так что я не хочу сказать, что, это, что мы понимали абсолютно досконально, как понимали в Украине. Естественно, нет. Мы не были в Украине, мы не понимали, как они понимали. Но... Мы это видели, мы сразу это видели, как люди, оп, нет, не буду я высовываться. Не начали, сразу, с 14 году, сразу не высовываемся.
Еще раньше даже.
Ну, это можно вот, еще
ты
и
знаешь,
раньше.
Но... если жестко сейчас говорить, Ксения, а сейчас, конечно, уже хочется жестко говорить. Я сейчас позволила себе заплакать, но я думаю, что просто не смогла, что ли. Но мне кажется, что то, что сейчас предстоит России, это, конечно, расплата за лояльность вот к таким вещам, которые нельзя допускать ни в одном цивилизованном обществе, а тем более в демократическом обществе. Мы видим, что происходит, если где-то в Европе один человек каким-то образом, имеющий власть, да, приступил где-то закон на одну секунду, да, что-то там такое нарушил, вся страна выходит на улицы. Они не приемлют этого, это невозможно. А сейчас во власти в России сидят люди, которые, они держатся на том, что у них у всех компромат. Это все люди, есть, там нет ни одного, ни единого честного нормального человека, не просто ни единого. А если оказывается вдруг в их рядах нормальный, спокойный, да, благородный, не дай бог, да, честный, о боже, человек, он в тюрьме оказывается или вынужден спасаться.
Или выпадает из окна.
А, да. А при этом жизнь идет.
Или убивает на мосту. Давайте так.
Конечно, это для нас, я быстро скажу, потому что это важно. Вот этот вот убитый человек на мосту, Борис Немцов, он жил недалеко от нас. Мы не дружили с ним, мы не ходили к нему в гости, нет. Но мы знали, что он здесь. Оксана с ним на митингах встречалась. Мы как бы так шапочно знакомы и дружили так. И когда он был убит, с этого момента у нас все заклинилось. Мы поняли, что все. Вот то, что было раньше, сейчас этого нет. И что-то будет дальше, мы не знаем. Вот, чтобы ехать в Москву, нам надо было ехать каждый день по этому мосту в два раза. Туда, из-за Москворечья и обратно домой. Поэтому это было невозможно проезжать мимо этого места. Это было невозможно это видеть каждый день по два раза. И достаточно скоро после этого мы начали мысленно уже думать. Во-первых, мы уехали из Москвы. Просто мы уехали в Подмосковье, потому что, и я, как я всегда говорил, полушутку, полунешутя, мы арендовали квартиру, где, когда мы выходили на балкон и смотрели на реку, мы стояли спиной к Москве. И для меня это звучит дико, может быть, для меня это было очень важно. Я выхожу, дышу свежим воздухом и стою спиной к Москве, где убили Немцова. И это было... да, я говорю, этот разговор может быть очень большой, на самом деле. Мы пережили вместе со всеми, боже мой, и как и ты, и твои коллеги, и все... Я не в смысле, что у нас вот какое-то особое переживание, но у нас действительно есть свои глубокие и страшные, и тяжелые переживания.
Угу. Мы уже 40 минут в эфире, и мне нравится, как мы говорим, потому что нам тесно в этом разговоре, хочется говорить больше, еще. Эфир на Ютубе резиновый, наконец-то мы до этого дожили, поэтому мы будем говорить столько, сколько нам захочется. Могу сказать огромное спасибо нашим зрителям, которые активно подключаются, даже донаты появились. Анна Эрвансон, спасибо большое за донат. И, кстати, дорогие друзья, не забывайте, напомню, что никаких корпораций за моей спиной нет, есть только сын, есть только муж, и все. И есть вот дом, есть компьютер, микрофон, есть привычка говорить по радио, это все, что у нас есть. Поэтому за любые ваши приветы с денежные только будем вам очень признательны. Спасибо вам огромное. География просмотров, которые сейчас с нами. Ярославль, Карелия, Милан, Киев, Гамбург, Берлин, Полтавская область, Зеленоград, Прага, Тольятти, Одесса. Спасибо, Одесса. Из Украины привет, спасибо большое Оксане и Джону за поддержку. Привет из Полтавы, спасибо вам. Слава Украине, Ростов, ну, прекрасно. И вспоминают, кстати, роль, которую я тоже очень часто вспоминаю, Оксана, твою, роль в фильме «Дети Арбата». Как звали Звягура, по-моему, да? Да, которая эсерка, которая попадает в подвал Лубянки. Я тоже эту роль помню. Почему я помню? Не только потому, что Оксана ее прекрасно исполнила, но потому, что это такой переломный момент в жизни героя. Вот мы все время спрашиваем друг друга после того, что мы узнали про наш народ, про наших людей, про наших соотечественников, про то, что они творили в Буче, в Ирпене и в других городах, и что мы еще узнаем. Мы все время спрашиваем друг друга, как это происходит, как человек, который вчера еще был человеком, в одну секунду становится зверьем. И вот как раз тот эпизод, мне кажется, очень важный в «Детях Арбата», где Шарок, которого играет Даниил Страхов, впервые поднимает руку и начинает избивать свою, значит, жертву на допросе. И вдруг в какой-то момент у Рыбакова это очень точно сказано. Вдруг вчера, вот секунду, перед ним была еще женщина, а сейчас вдруг он видел перед собой какое-то мерзкое существо, которое вызывало у него только брезгливость. И чем больше он ее бил, тем больше от нее из лица летела кровь в разные стороны, тем большее чувство брезгливости и удовольствия он испытывал. Я к чему подвожу? К вопросу Ахматовскому. Помните знаменитое из ее пролога к «Реквиему»? Или к поэме «Без героя», сможете ли вы это описать, когда в очереди ее спросили, когда она стояла в очереди в кресты к своему сыну, ее спросила женщина, а вы сможете это описать? Вот как это описать?
Ты хочешь? Я могу отвечать, я могу это писать именно словами украинских писателей. Это я нашел, вот это для меня, это было такое открытие, работа с ребятами, которые или в Украине, или в Европе сейчас. Многие из них в Европе, но многие из них остались или вернулись в Украину. А работая с ними, они дают мне силу, они дают мне о чем говорить как переводчику. А я их голос, англоязычный голос, они через меня говорят. Я лично, если вот вопрос ко мне, я вряд ли мог бы это описать без них. Это они дают мне эту возможность, спасительную возможность, чтобы я почувствовал себя не лишним, не идиотом, не спящей тварью. Поэтому вот мой ответ – это украинские писатели дают мне эту силу, эту возможность. Оксана скажет иначе, думаю.
Я, кстати, просто хочу дополнить. Сегодня день рождения у Наташи Братус, у моей вот двоюродной сестры украинской, которая работала с Джоном рука об руку над этим проектом, над этой книгой. И вдвоем она приходила и... давала как бы транскрипцию украинского.
Это надо сказать, действительно, я не сказал. Я по-украински не говорю и не читал.
Наташа, раньше. Наташа, если нас смотрит, с днем рождения.
С днем рождения. С днем рождения.
Поэтому вот Наташа сядет в кресло здесь, она смотрит по-украински, читает по-русски вслух мне, и я перевожу на английский. Поэтому у нас команда. Мы с Наташей работаем. Я уже начинаю на самом деле читать по-украински неплохо, и я уже намного лучше понимаю, что происходит в украинском тексте, чем раньше, но без Наташи я не мог бы это все делать и до сих пор. Поэтому это потрясающая команда.
Наташа,
спасибо, что пыталась.
Да, вот, если говорить о творческом, творческий ответ, да?
Как это описать? Да, да.
Как это описать через вот людей, которые сейчас это переживают? Я сейчас в процессе работы над следующим фильмом, который мы назвали «Вишневый сад. Зима». И ты сказала «Одесса». Да, вот один из моих замечательных актеров, Максим Спивак, он уехал в Одессу, он сейчас в Одессе. Он сыграл в моем белорусском фильме, блестяще совершенно. Вот. И находясь в Москве, когда началась война, Максим позвонил мне, говорит, я не могу здесь больше, я задыхаюсь, я умираю, мне надо в Одессу, я оттуда родом. Он сейчас там, и он пришлет мне скоро свой материал оттуда. Аня Сиротина находится в Израиле, она пришлет свой материал оттуда. Зоя Светова записала блестящий монолог от лица Раневской, Зои Световой Раневской из Москвы. И это будет такой необычный фильм. Актеры, которые могут быть подвергнуты репрессиям внутри России, мы сочиняем какой-то ход, благодаря которому они, я надеюсь, не попадут в тюрьмы. Это очень важно, принципиально важно для меня. Вот. И вот через этот фильм это будет как бы преломление. Чехов это так, будет как бы отправная точка. Отправная точка. Пройдет каких-нибудь 200-300 лет, да, Вершинин говорит, и про нашу теперешнюю жизнь будут вспоминать со страхом и с насмешкой. Все нынешнее будет казаться угловатым и тяжелым, и очень неудобным и странным.
То есть это текст Чехова остается, да? Ты там ничего не меняешь?
Будет, может быть, 2-3 вкрапления Чехова, но это будет исповедальная история о людях, которые думают, как бы, не думают как бы через Чехова, но думают о том, что мы проходим сейчас, что они проходят сейчас, как творческие люди, как безумно талантливые люди. Они находят, каждый находит свой ключ. И я надеюсь, думаю, что это будет тоже интересно. Я решила Чехова не выкидывать пока на помойку. Это сделал уже Крымов в нашей Террорабумбе. Это было символично. Он уже предчувствовал, конечно, это все. Вот тогда. Ну, собственно, это происходило в жизни с нами, со всеми уже тогда. Скажем, работая с Димой Крымовым в школе драматического искусства, на моих глазах произошел этот переворот. Когда я пришла, был Алексей Малобродский директором, а потом пришла дама Ольга Эдуардовна из «Единой России». И мы знаем, где был в это время Алексей Малобродский, наш дорогой друг и товарищ, и коллега. Вот. И Ксения Ларина писала ему письма. Я была с ним в тесной переписке. И мы с Джоном тоже. И, слава богу, сейчас он на свободе. А тогда пришла Ольга Эдуардовна. И первые часы. Я просто помню момент, когда она пришла на худсовет. Собралась труппа. И вдруг она стала говорить с художниками казенным языком. Таким языком в этом театре никто не говорил никогда. и люди стали плакать. И заплакал, первым заплакал Попов. Он встал, он не мог говорить, великий художник Анатолия Васильева. Он встал и стал говорить, у нас так в театре не говорят такими словами. А она вначале очень стеснялась. Она говорила, ну простите, а что я такого сказала? Я просто говорила там о бюджете, о том, как мы должны там планировать нашу там какую-то жизнь экономическую в театре. Вот. Но постепенно выяснилось, что она превратилась в Гитлера. Полетели люди, полетели головы, полетела я, она закрыла все мои спектакли, но я-то ладно, я не была ученицей Васильева, ушел Крымов, это терпеть было невозможно. И это все происходит во всех театрах, это происходит везде, насколько я понимаю, на каждом шагу. Эта система просто поглощает все, что она может поглотить сейчас. Она
до сих пор еще... Я хотела, да, это отдельная тема, я хотела сейчас к ней перейти, вообще к России, к тому, что там происходит. Пока еще раз поблагодарю нашу зрительницу Елену Дитрих, которая нам тоже прислала донатик. Спасибо, Лена, наш постоянный зритель, постоянный донатор. Больше 1000 людей смотрят нас в моменте, это хорошая цифра, огромное спасибо. Оксане огромнейшее спасибо, пишет наш зритель, что поддержала Лию Меджидовну и призывала деятелей культуры к поддержке. Да, это я тоже помню, это выступление Оксаны. Наталья, привет из Питера, так рада вас видеть. Вы такие золотые люди, хочется плакать, но эти слезы с улыбкой внутри души, ведь вы есть на свете. Эмилия, Джон, удивительный, какой большой человек, добрый и талантливый.
Меня было меньше раньше. Я действительно стал меньше.
Ну что, дорогие друзья, пишите, если есть какие-то вопросы и вообще реплики, поддержки. Я думаю, что это очень важно, чтобы мы друг друга слышали. Теперь про Россию. Мой вопрос такой, наверное, так бы я предложила бы вам поговорить в таком ракурсе. Как вы вообще, вот с каким чувством вы следите за этим жутким разгромом? Разгромом российской культуры, разгромом современной культуры, разгромом русской свободной мысли, разгромом правозащитного движения, вообще разгромом всего того, что было построено не за 30 лет, а больше, наверное, начиная вот с перестроечных времен, кирпичик по кирпичику складывались. Как вы это объясняете для себя, да? Почему это произошло? Я уже много вопросов накидала, тем более, что напомнила нашим зрителям, что вообще и Джон, и Оксана состоялись, как мне кажется, во многом, сформировались как личности именно в перестроечное время, когда Джон приехал в Россию, когда Оксана начала работать как артистка в самом одном из самых свободных театров, экспериментальных театров тогда, у Светланы Враговой в «Модерне», который тогда еще назывался «Театр на Спартаковской». И во что превратилась Светлана Врагова, вот, кстати, вам тоже некий символ, да, расчеловечивания. Вот такой вот...
Я сразу, я дико извиняюсь, Оксана, но я сразу мне хочется сказать, потому что это наболевшее, и мы с Оксаной об этом очень часто говорим. Я написал свою диссертацию, свою первую книгу про Николая Робертовича Эрдмана, про советского драматурга, которого время абсолютно убрало из игры. Почти. Конечно, он остался намного больше, чем нам кажется, но все-таки Николай Эрдман сделал вот столько, чего он мог бы делать. И не только Николай Эрдман. Я просто о нем говорю, потому что я о нем писал. Я ходил в архивы, в библиотеки, брал интервью у людей, которые работали у Мейерхольда. Это еще в конце 80-х, начало 90-х годов. Все это было предмет для изучения, Ксения. Я это изучал, я читал, слушал, писал, собирал. Это было, я собирал какое-то потерянное, давным-давно ушедшее время. И теперь мы понимаем, я тогда, вот когда я работал, мы с Оксаной тогда еще, в начале 90-х, мы часто говорили, а как они могли, как они пережили это время, как они могли бы пережить вот такое предательство, как они вот это несправедливость и так далее, и так далее. И теперь я вижу воочию, я просто надо включить компьютер, я вижу то, что Николай Эрдман видел. Я слышу то, что он слышал, что Мейерхольд видел и слышал, что они переживали, что с ним произошло, то и происходит с нами. Это нам вернулось. Вернулось точь-в-точь? Нет, конечно. Слава Богу, в одной стране, я имею в виду в России, люди не погибают, как погибали при Сталине. Но вот эти цифры людей, которые ложатся на украинской земле, цифры людей живых раньше, это уже это такая катастрофа. Поэтому это вернулось нам не так, как было тогда, но в принципе, принцип один и тот же. Это абсолютная несправедливость к человеку. Абсолютная полная несправедливость. И если тогда они могли говорить, что мы-то не знаем, что делать, мы этого не видели раньше, мы не знаем, как реагировать, что нам делать. Я дико извиняюсь, нам-то, людям, уже в конце 20 века, начало 21 века, мы это видели, я-то изучал, мы все это знаем. Мы-то все-таки не можем повторить то, что происходило тогда. А повторяется. А повторяется. Тянут через голову подушку, одеяло. Я не вижу, я не слышу. Не вижу, не слышу. И мы с Оксаной тут сидим и так ругаемся. Мы так плачем. Потому что это невозможно. И это происходит. Поэтому в начале 90-х годов подумать, что это до этого дойдет, никак, никак. Конечно, когда президентом России стал КГБшник,
вот.
сразу большие сомнения возникли. Я это говорю, это не шутка, это, никто не будет смеяться. Я сказал, чтобы кто-то засмеялся. Это уже не смешно. Шутить на эту тему нельзя. Стало понятно сразу, что здесь отныне будет плохо. Но видели мы то, что будет сейчас? А, да.
Оксана. Да, но видишь, мы даже фамилию этого человека стараемся не произносить, потому что сразу становится душно, плохо и отвратительно. Потому что он олицетворяет вот эту систему, которая строится на насилии, на тотальном вранье, на человеконенавистничестве, вообще на нелюбви к человеку, на нелюбви, на ненависти к человеку как к таковому. Конечно, ну, для нас, которые занимаемся человеком, мы занимаемся человеком, нам интересен человек. Для нас это, ну, вот как Зевс, да, этот удар просто не человек, эта война вообще прошла, мы говорим сейчас о себе, потому что мы это просто чувствуем непосредственно. Наверняка люди, которые смотрят, думают, мы также ощущаем. Это просто прошло через сердце, насквозь, и нас вот переполовинила наша жизнь до, наша жизнь теперь. И где мы, и кто мы, и как нас сейчас зовут. Конечно, знаешь, мне очень больно за людей, которые сейчас в России, потому что я не представляю, насколько больно им. У них даже нет возможности выразить это, сказать это, как нам сейчас. У нас есть возможность заплакать и закричать. Да? У них нет такой возможности. Она будет. И героически сражается Украина сейчас за вот эти ценности, за человека, за нормальность, да, против вот этого кошмара и ГУЛАГа, и в конце концов Советского Союза, который сейчас доживает свои последние часы, дни, недели, месяцы. Мы не знаем, сколько еще потребуется, чтобы это все преодолелось. Но все равно я... Ты сказала, Сахаровский центр. Это лучшие люди России. Мемориал. Это лучшие люди России. Я работала с ними, я столько делала проектов и с Георгом Жено, да, и с Юрочкой Муравицким, и с Настей Потлай. Ну, это люди, которые все знают про то, что происходит. И они, тем не менее, служат долгому историческому делу своему, да. Они собирают материалы, они... не способны остановиться, и они никогда не остановятся. Это герои нашего времени, как и Алексей Навальный, как и Яшин наш.
Сегодня, кстати, день рождения сегодня день рождения у Юрия Дмитриева, еще одного героя
сегодня. Да, да.
Слушайте, получается, что все-таки мы жили в какой-то параллельной среде, которая никак не пересекалась с тем самым глубинным народом. Уж не знаю, что под этим подразумевается, но это не просто народ. Как я поняла за все это время, что никак не связаны твой нравственный выбор никак не связан ни с образованием, ни с чем. Потому что у нас могут быть абсолютными звероящерами люди с высшим образованием, и профессура, и ректоры, и преподаватели, и учителя. Мы все это наблюдаем. Но мой вопрос, давайте я его конкретно задам. Получается, что все зря? И твое исследование Эрдмана про то, чтобы никогда это не повторилось, и про то, что ты говорила со сцены, с помощью великих текстов, которые ты произносила. Про все, да вообще про все, про то, что мы узнали про нашу страну, про ту правду, которую мы узнали во время, благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву и Яковлеву, которые объявили эту эпоху гласности, и когда мы открывали это все для себя. Весь этот мир ужас. И ничего, это не является прививкой от чумы, которая сегодня заболел наш народ, целая нация. Ну, давайте все-таки будем честны. Это чума, и этой чумой болеет наша с вами родина. Ну, во всяком случае, наша Саксана. И та страна, к которой так привязан Джон, и который столько много про нее знал, и который ее искренне любил всегда.
Оксана?
Что? Ну, это болезнь. Да, это чума. И как любая болезнь, она или смертельна, или преодолима. Вот. И, ну, из моих друзей, из моих коллег есть несколько, которые сломались, которых я не узнаю, да, от которых я никогда не ожидала. Но остальные в таком же ужасе, в такой же боли, как и я, а может быть, большие. И зная их и общаясь с ними, я все равно понимаю, что нельзя всех, вообще никогда нельзя всех под одну гребенку не оценивать, не кидать в эти братские могилы общие. Нельзя, нельзя, нельзя. Иначе мы скатываемся к тому, что навязывает война. А война именно это навязывает. Это враги, это такие, это всякие. А другие, другого мы не признаем. Но война закончится, история пишется, и у меня есть надежды все-таки на здравомыслие, на доброту и на ум, и на осознанность людей, которые в какой-то момент осознают, а в какой-то момент, к которому каждый придет сам и покаяться как нация, как индивидуумы, как персоны, как персонажи вот этой драмы, трагедии, которую мы сейчас переживаем все вместе.
А я немножко с другого ракурса отвечу на начало твоего вопроса. Mm-hmm. Зря мы все делаем. И, в принципе, я достаточно жесткий человек. И да, зря. Мне лично, если я лично отвечаю, да, зря. Я ощущаю, что все, что я делал, это вычеркнуто, что это не имеет никакого смысла, что в свете сегодняшнего дня все, что я делал, это все насмарку. А это значит, что я пойду сброшусь с балкона? Нет. Но это значит, что мне сейчас приходится уже не в том возрасте, в котором я был, когда я переехал в Россию. Я переехал в Россию, когда мне было 35 лет или что-то. Сейчас мне
34
года, может быть, было. Я не знаю. Оксана знает лучше, естественно. А сейчас вот мне стукнет 69 через несколько месяцев. Поэтому в этот возраст, в этот момент моей жизни мне приходится найти заново что-то, которое оправдает меня и мою деятельность. И, может быть, и то, что я делал раньше. Но то, что я делал... Я действительно ощущаю, что все зря было сделано, что все насмарку, не сработало. Для чего я работал? Ну, если... Да, я работал для того, чтобы убрать эту стену, которая раньше существовала между Америкой и Россией. Такая стена сейчас стоит. Никому это не нужно сейчас. То, что я делал. Горько, с одной стороны, горько. А с другой стороны, это дает некоторую силу. В смысле, что я ощущаю, что окей, Джон, что ты теперь будешь делать? Давай. Не сиди там, ты говоришь о своем возрасте, 69 лет, не пора отдыхать, человек, молодой человек. Не пора отдыхать. Давай дальше. Что ты будешь делать сейчас? Как ты будешь реагировать? И вот в таком... Мы живем в мире без ответов сейчас, Ксения. Отвечать на твои вопросы на самом деле невозможно. Можно просто немножко рифмовать, реагировать, а отвечать на них нет. Потому что ответы еще впереди. Ответы впереди. Они не сейчас у нас. Мы не живем в таком времени, когда можно на что-то отвечать.
Кстати, я хочу вспомнить пост Оксаны в Фейсбуке, где ты вспомнила про... Многие про это не знали, про ядерный взрыв в шахте Донбасса в качестве эксперимента, который был вот на огромной глубине, но тем не менее он произошел, и радиация потом долго-долго еще покрывала, так, поскольку радиация не видна, покрывала целый регион и несколько поколений. И мне кажется, это очень точная метафора сегодняшнего дня именно для российского общества, который, как я понимаю, глядя со стороны, что пока еще не осознало масштаб этого поражения, что это придется еще с этим столкнуться, с тем, что было сделано вашими руками, в том числе теми, кто промолчал, и теми, кто встроился в эту жизнь, и кого поразила вот еще одна бацилла под названием, которую, может быть, я не меньше ненавижу, чем все остальное. Это иллюзия нормальности. Вот то, что больше всего я не выношу и не принимаю. Нет, это тоже соучастие. Не знаю, как вы к этому относитесь.
Да. Конечно. Мы, на самом деле, мы об этом и говорили раньше оба. Это можно говорить разными словами, но это действительно так. Это ненормальное время. Это не время, когда можно прятаться. Это не время, когда можно делать вид, что это тебя не касается. Это касается каждого человека. И каждый человек сейчас призван судьбой и жизнью отвечать за себя, и где ты стоишь, и что из тебя, какая польза может от тебя быть. Это сложные вещи. Это очень сложные вещи. Это Оксане пришлось абсолютно в замечательном актерском возрасте абсолютно пришлось обернуться и уйти в другое, абсолютно уйти. Мне-то легче, я все-таки пишущий человек. Я так или иначе, я могу там сидеть и писать, и переводить, или там что-то. Оксане это было, я говорю, было, это до сих пор, это ужас, что...
Ерунда, это не главное.
Это главное в том смысле, что каждому человеку на самом деле...
Всем больно,
не, это понимают, понятно. Понимают ли люди или нет, я не знаю. Но каждый человек проходит через это сейчас. Потому вот в этом плане, я не в смысле, что это самое, потому что мы все проходим через это. Мы должны встать, обернуться и пойти в другую сторону каким-то образом.
Да. Ну, знаешь, в философском смысле, конечно, наверное, зря. И зря была прожита жизнь, и зря мы остались в России, да? Мы могли бы по-другому как-то распорядиться своей судьбой. В этом смысле, наверное, зря, но на самом деле нифига не зря. Я ничего не смогла бы делать из того, что я делаю сейчас, а я очень дорожу тем, что я делаю сейчас. Мне кажется, что это самое главное сейчас, вот то, что я делаю сейчас, это правда про наше время, да? Это не какие-то там... пьесы доисторических людей, которые можно хорошо или не очень хорошо сыграть, как-то там интерпретировать. Это что-то большее, это какие-то росписи на скалах, то, что мы делаем. Мы запечатлеваем вот этот переход человечества туда или в одну, в ад или в рай, мы не знаем, что будет впереди. Но мы обязаны записывать, мы обязаны оставлять эти росписи, надписи на стенах, картины. И, конечно, я ничего не смогла бы делать из того, что я делаю сейчас, не пройдя сама как актриса, там, не работая с Эльдаром Рязановым, с Андреем Ишпаем, которого мы сегодня вспоминали, вот «Дети Арбата». Это же колоссальная школа была для меня. Я видела, как великие режиссеры работают. Да?
Камы Гинкас, да, надо вспомнить, Камы, конечно.
Камы Гинкас вообще меня сформировал. Это великий режиссер, да, это мой учитель. Мало того, я ученица еще и Царева, который у Мирхольда играл. И мы с ним очень чувствовали друг друга, с Михаилом Ивановичем. Он назвал меня Мусина. Вот, и не пустил меня в Малый театр, хотя сам меня пригласил, распределил в Малый театр. А потом позвал меня к себе в кабинет и сказал: «Тебя у нас сожрут, Мусина. Я думаю, тебе надо заниматься экспериментальными вещами со своими ребятами». И я его обняла и поблагодарила. Он меня отпустил в жизнь, чтобы я не занималась вот этим, знаете, перепеванием старых всех этих островских...
Старых песен о главном, да.
Да, как бы мы их не любили, да. Но поэтому... И знаешь, еще два слова я бы сказала про Эду Юрьевну Урусову, с которой я играла на сцене вместе. Мы очень-очень с ней дружили. А она прошла через ГУЛАГ. Она 17 лет была в лагерях. И вот эту роль, кстати, Звигура, я посвятила внутренне, я посвятила Эде Юрьевне, потому что ей, Урусовой, княгине, да, нашей народной артистке Ермоловского театра, потому что она мне рассказывала очень, я когда-нибудь напишу об этом в книге, очень вещи, о которых не говорят здесь ни на Ютубе, ни вообще так. Я Джону даже не рассказывала те вещи, которые она мне рассказала, через что она прошла, находясь в лагере. И через нее я почувствовала это так, что когда пришел Путин, да, я все поняла тогда, я все поняла, что это та самая, те самые люди, да, которые способны сделать человеком вот такое. Да? И то, что они сейчас вытворяют, вот это подтверждение тому, что эта система, это страшная, как это все называется, советское не то, да, вот как бы, как это называется, что у них там, это не марксизм, это как это все, что это такое, я не знаю, откуда
такой
это пошло.
Такой гибрид, знаете, как я это считаю, чей реванш сейчас произошел, вот он такой постепенный, поступательный, мы к этому пришли, потому что война, это как бы финал этого режима, который все к этому вел с первых дней, с тех пор, когда вот он гимн вернул советский обратно, вот с этого обратно все и началось. Но в итоге получилось, что это такой гибрид совка, худших проявлений совка с красно-коричневыми, с теми самыми, которые пытались взять власть в 1993 году, а не в 91-м. Вот они-то все остались живы. Это контора, это ГБУХа, это русские фашисты, которые вот сегодня подняли бошки. И это такое абсолютное зверье, без всякой морали, без всякой эмпатии. Собственно, вот они и опираются на такой же люмпенов таких. Повторю, что люмпен – это не обязательно какой-нибудь там безграмотный дикарь из деревни Кукуева. Это может быть и профессор университета. Он Дугин, пожалуйста, вам. Тот еще профессор. Много знает, да, что не делает его человеком, гуманистом и приличным человеком, а просто такая же скотина и сволочь. И сколько таких сволочей мы сегодня видим, как они все вот подняли голову. Это, конечно, ужасно. Я сейчас вас отпущу. Я вижу, что устаете потихонечку. Ну, подождите, мы давно не виделись.
Нет, я готовлюсь. Ты знаешь, что я сейчас вспомнила? Потрясающее четверостишие Александра Тимофеевского из его поэмы «37-й трамвай». Вот ты сказала иллюзорность, да, иллюзорность как бы нормальности.
Да,
прекрасно
да.
Сформулировала. Смотри, как сформулировал он Россию, конечно, это иронично он написал, Россию сперли инопланетяне. За 5 минут ее загравитали и, спрессовавши, сунули в багаж. А нам, пока мы с вами тут мечтали, вместо нее подсунули муляж и радуются, думают, надули. Меня-то не обманешь, вот вам дуля. Вот Тимофеевский. Саша Тимофеевский.
Это прекрасное, очень точное стихотворение. Хочу обратиться к чату и поблагодарить, во-первых, еще одного нашего донатера, мистер Радира, его так зовут, спасибо большое. Итак, а как вы познакомились? Начинается личный вопрос. Давай, пожалуйста.
Оксана была на сцене, я был в зале, влюбился тут же. И меня пригласили к Враговой, к режиссеру после спектакля. Артисты вошли в кабинет. Оксана села за стол, мы еще не знаем друг друга. И она начала барабанить пальцами на столе. И я втюрился в эти пальцы. Они самые красивые пальцы, которые я в жизни видел. И вот все, пошло и поехало.
Ну, тогда это я было... влюбилась в твои ковбойские сапоги, да.
В этот же вечер.
Да.
Вопрос следующий. Почему вы не уехали в Америку тогда? Почему Джон не увез в Америку Оксану? Это были 90-е годы. Все мечтали сбежать куда-нибудь подальше.
Ну, ты понимаешь, так получилось, что мы были на гастролях с этим самым спектаклем в Чикаго. Был огромный успех. Я без дураков это говорю. Действительно было так. И на обложках мы были всех там газет, были признаны лучшим спектаклем Чикаго, целого сезона, да, и тогда я подумала, черт возьми, может быть, все-таки поговорить с Джоном на этот счет, может быть, я бы пошла учиться здесь, мне все-таки было тогда, 27 лет, когда мне казалось, что я очень взрослая, конечно, вот, но сейчас-то я понимаю, что я была детеныш, выглядела я на 19, примерно так, где-то, вот, и мне на каком-то банкете сказали, зачем вам учиться? Мы вас тут же возьмем преподавать, систему Станиславского. Какого учиться? О чем вы спрашиваете? Вы такая актриса, да? Меня это оскорбило. Как это преподавать? Фу, какая гадость. Как, я вообще это не видела и никогда не думала об этом. Это какое-то оскорбление было. Мы с Джоном поговорили, мы были на берегу океана, и была ночь, и звезды.
Озеро.
Ну, мне казалось, что это был океан. Это был...
Просто люди, которые смотрят, они знают, что там нет океана, поэтому мне надо было это сказать.
Ну, хорошо, озеро красиво было. В общем, мне Джон сказал, послушай, Конечно, ты что-то будешь играть здесь. Конечно, ты способная, талантливая, все такое. Ну, конечно, у тебя акцент. Ты нормально говоришь по-английски, но всегда ты будешь на вторых ролях. Ну, в лучшем случае. А может, на третьих там, ну, будут деньги, будут хорошие заработки там в кино, там что-то сыграешь, какой-то эпизод, мы будем на него 10 лет жить. Но тебе это нужно? А в России ты должна по максимуму своей профессии развиться. Смотри, он говорит, вас затопило во время спектакля, например, на днях был потоп. Мы полчаса обыгрывали этот потоп так, что это был лучший спектакль, может быть, наш. Потому что зрители думали, что это так запланировано, что актеры плавают, что соседи затопили. Мы танцевали, мы рассказывали про этот потоп. На следующий спектакль погасло электричество, мы играли в темноте. Все бывает, это театр, да? Вот. Это было прекрасно. Я обожаю накладки, я обожаю такие экстремальные ситуации. Вот. Мы все это обыграли блестяще. Он говорит, ну ты бы смогла разве так же себя повести на американской сцене, находясь? Ну, до такой степени ты бы не смогла. Ну, что-то ты смогла там как-то там что-то. Но это все равно было бы не то. А мне, говорит, нужен, так ты сказала, письменный стол и ты. Давай жить в России. Это твой язык. Ну, ты же актриса. На русском языке тебе надо развиваться. Поэтому спасибо, Джонни.
Это то, что было. А правильно, неправильно, вот это то, что было. Да, почти более-менее. Вот я бы, конечно, немножко иначе рассказал эту историю, но в принципе, да. Америка не пускает, на самом деле. Голливуд не пускает чужих. Только единицы. Единицы извне. Поэтому шансы на то, чтобы Оксана могла бы делать в Голливуде то, что я знал, что она будет делать в России, ну вряд ли. И деньги были бы намного больше. Какие деньги были в России? Никаких денег не было. Деньги были бы. Мы жили бы хорошо, и это все понятно. Но скучно. И Америка как-то... Я уже тогда... Это уже большой... Мы говорим сейчас про Украину и про Россию.
Постой. Нет, я сейчас тебя спрошу. Это другая схема. Вот я хочу спросить, почему вы сейчас не уехали? В смысле, не сейчас, а когда вы приняли решение уехать из России и выбирали себе, как я понимаю, страну для проживания, куда бы вы хотели поехать, почему вы не поехали в Америку?
Ну, как сказать? Мы хотели жить в нормальной стране.
Моя родина
ненормальная абсолютно. А я не знаю, вы следите или нет, но каждый день по 7, по 8, по 10 человек убивают на улице.
Это да.
Постоянно. Полицейские убивают людей ни за что. Они просто начинают избивать черных людей. Они просто... Даже черные полицейские сейчас убили. Черных полицейских убили черного человека. Почему? Потому что они часть системы. Они часть вот этой жуткой системы. Оксана говорила про систему в России. И как вот эти системы бывают жуткими. В Америке тоже вот система очень опасная. А тот человек, этот идиот, который был президентом 4 года. Я даже не хочу сказать его. Вот как мы не говорим про этого Плешивого в Москве, мы и про этого бывшего в Вашингтоне не говорим по имени. Нет, Америка меня не интересует. Америка меня никак не интересует. Греция нас так интересует. Вот и не только Греция, а Крит. Крит отличается от Греции. И Крит потрясающий. Зевс здесь родился. Он же, это не случайно. Вы думаете, что это случайно?
Он зашел поздороваться.
Он пошел поздороваться. Мы-то этого знаем. Мы же здесь. Я смотрю, у нас вот такие Эгейское море здесь. Я каждое утро выхожу, я здороваюсь с Гомером. Я здороваюсь с Одиссеем. Я смотрю, привет, Одиссей. Привет, Гомер. Как вы сегодня? И они отвечают мне, клянусь. Поэтому здесь лучше.
Актеры какие здесь, Ксюша. Боже мой. Ну, мало того, что они талантливые от природы, но когда я пришла первый раз на репетицию с актерами, они первый раз читали какие-то слова, И как только кто-то закончит, все другие бежали его обнимать и плакали, и кричали: гениально, потрясающе, да я тебя обниму, боже мой, это было нечто. И следующий на этой волне читал еще более супер гениально. Я вспомнила, как в Щепкинском училище нам педагог мой Римма Гавриловна Солнцева говорила: если каждый день вы будете говорить: так, вы гениальны, вы наконец ими станете, вы станете ими. Мы даже делали такие эксперименты, у нас были дни гениальности. Вот здесь они радуются друг другу. То, за что Станиславский все время там сражался: вы не должны сидеть вот так, когда играет ваш партнер. Вы должны думать: о, Господи, ну что же он такой, такой талантливый, вдруг меня переиграет. Вот. А тут они просто рады всему этому. Они видят, они, ну, я не знаю, хотя Станиславского они не читали, и слава богу, у них это вот тут.
Еще один вопрос к вам по поводу вообще вот этой волны эмиграции. Для вас это целый этап, который уже позади, когда вы для себя это решили, собственно, для меня тоже. Но сейчас мы видим, как люди действительно рвут все и бегут оттуда, особенно после 24 числа. И в том числе люди, для которых русский язык – это, собственно, и есть профессия. Это актеры. Это актеры, это музыканты, певцы. И это, конечно, невероятная драма, которую мы сейчас наблюдаем. И мой вопрос к вам и к Жону, и к Оксане. На ваш взгляд, может ли сформироваться вот это вот какое-то отдельное такое пространство новой русской культурной эмиграции? Сегодня же и артисты, и Толя Белый, и Кирилл Серебренников, и Тимофей Кулябин, и Максим Диденко, Алиса Хазанова. Я сейчас называю всех тех, кто мне сейчас в голову приходит, но их много, много, много. И будут, еще будут, которые будут. Дмитрий Назаров, про которого мы тут с Оксаной тоже вспоминали, с Олей Васильевой, которые тоже, я надеюсь, не вернутся пока в страну, потому что это просто опасно. Что там авторитет... Они не в России сейчас. Не в России.
Ой.
Есть шанс остаться на русской культуре вот за пределами России и сформироваться в какую-то новую историю?
Ну, не знаю, мне кажется, какая-то интеграция должна происходить. Нельзя говорить, а русский – это другое. Все изменилось, конечно. Это мы все будем начинать с нуля, и ребята будут начинать с нуля, и мы все начинаем с нуля. И мы должны изучать...
Дмитрия Крымова, кстати, я забыла назвать. Дмитрий Крымов,
да, в Америке. Конечно, в Нью-Йорке. Вот. Каждый будет искать какую-то свою нишу, возможность для своего высказывания, для взаимодействия с той культурой, в которой он оказался. Без этого невозможно. Мы живем в Греции. Сложность – это греческий язык, он очень сложный, он очень тяжелый. Они знают английский, но все равно это не то. Мне, чтобы достичь какого-то уровня, и чтобы выйти на греческую сцену, хотя я там сыграла уже в двух греческих спектаклях по-гречески, ну так, выучила через 5-10. Вот. Но не знаю, это будет выживание, это будет борьба, но это будет жизнь. Потому что жизнь без воздуха, без свободы, без невозможности говорить и быть самим собой, я считаю, что это не жизнь.
Кто-то, конечно, будет, кто-то найдет себе жизнь, творческую жизнь в Европе или в Штатах, или где-то, так же, как и было после революции. Голливуд заполнен был русскими людьми тогда, да. В основном художниками, но были еще и артисты, и режиссеры. Но в основном, на самом деле, исторические русскоязычные люди, во всяком случае, с трудом проживают за границей. Я это ощущал на себя, когда я был в Гарвардском университете, учился у великого польского поэта Станисława Барańczyka, он нам рассказывал, как поляки расцветают за границей. И писатели, и поэты, то есть романисты, и поэты, и художники. И они, у них там появляются сообщества, они пишут свои книги, эти книги попадают обратно в Польшу и читают, и все. А если посмотреть на то, вот писатели, во всяком случае, сейчас я имею в виду писатели, как им было тяжело, все, которым пришлось уехать после революции, очень и очень тяжело. Выскочил какой-то Набоков, окей, выскочил Набоков. А Бунин получил Нобелевскую премию, но Бунин, в принципе, мало чего сделал после революции, того, что он делал до революции. Другие померкли их творческие жизни. Русский человек с трудом находит себе творческий за границей. Я думаю, что в конце концов, придется России пережить просто очень тяжелое время впереди. И эту культуру надо будет заново построить.
Из кого? Кто там останется? Те, кто сейчас терпит.
После самого худшего пожара, после самого худшего урагана, наводнения, вот через какое-то время росточек появляется. Это жизнь. Жизнь все-таки возьмет свое в этом плане. Но я просто вспоминал, вот когда ты задала этот вопрос, Оксана, сначала я вспомнил Баранчика, который нам рассказывал. Большая разница. Конечно, как поляку, ему было приятно показать, что вот поляки лучше, чем русские. Это было отношение между поляками и россиянами. Русскими, конечно, сложное всегда было. Но это действительно так. Поляки там просто процветали. Где бы они ни были, они процветали, как творческие личности. Русским людям приходится туго. И я думаю, что это будет так. Опять-таки, будет какой-то Набоков? Да, кто-то будет. Будет какой-то вот из тех, которые в Голливуде нашли себя. Будут. Но в конце концов России придется себя возродить, восстановить. Это дальнейший вопрос.
Это
сейчас
понятно.
Вопрос.
Да.
Вопрос спасти Украину. Это нужно сказать мне, я понимаю. Сейчас спасти Украину. Когда Украина устоит, тогда России придется становиться, подумать и... Это уже будет не я. Это будет абсолютно... до этого не доживу. Это я не увижу.
Доживешь.
Нет.
Доживем.
Доживем мы до лучших.
Нет, во-первых, давай так. Бог с ней, с Россией. Мы уж совершенно точно мы доживем до победы Украины, потому что вот уже невозможно. Она вот просто, ты ее видишь. Ты ее видишь, ты ее ощущаешь физически. И то, что происходит в России, это уже сейчас полный разгром во всех смыслах, и военный, и, ну, самое даже главное, я думаю, что разгром
моральный,
ментальный, это абсолютное, ну, вот руины. Если руины Украины восстановят очень быстро всем миром, то руины, которые остались от России, не знаю, кто будет восстанавливать, как ее поднимать из этих руин моральных, этой национальной абсолютной катастрофы, то, что мы наблюдаем сейчас. И люди, про которых мы вспоминаем, которые бежали от революции, все-таки это была другая эмиграция. Да? Потом и бежали от революции, потом кого-то и выгоняли уже из совка, из советов, сколько было изгнано, которые состоялись. Ты говоришь про Бунина и Набокова, ну, послушай, а целая плеяда наших современников, и Аксенов, и Войнович, и Довлатов, и Гладилин, ну, можно перечислять еще долго-долго, которые вынуждены были...
Я бы единственное сказал, что вот в основном из них, и я учился у Аксенова, я его очень люблю, потрясающий чувак, я год, два семестра брал у него уроки. Но, конечно, он все-таки то, что он делал в России, это его главная работа, а то, что он делал за границей, это не, не прозвучало, как вот раньше.
Но это, ладно, прозвучит, это прозвучит, это прозвучит.
Ну, дай Бог. Это в конце концов, это тоже правда.
А Бродский?
Ну, Бродский тоже его самая лучшая вещь. Он стал писать по-английски, и на самом деле мне неприятно это сказать, но его английские стихотворения – это не на уровне его русские.
И... Постойте. Во время Бродского не было никакого интернета и не было Ютуба. Сегодня в этом смысле границ нет. Они остаются вот на земле, да, вот границы, прочерченные на политических картах мира. А все, что происходит, если говорить об обмене, о том, о возможности высказывания, сегодня нет никаких преград. И можно оставаться русскоязычным человеком, русскоязычной культурой, совсем не обязательно в Голливуде работать. Вон Оксана снимает вот кино, да, она же, это же не нужно, она говорит на русском языке, как актриса и актеры ее говорят на русском языке. Мне кажется, это главнее.
Да? Ты абсолютно права. И, наверное, все, что я хотел сказать на самом деле и плохо говорил, это то, что придется очень туго и очень сложно. Это будет очень и очень непросто. И действительно, опять-таки, придется людям встать из пепел и пойти дальше куда-то, куда еще они не знают. Вот то, что я имею в виду, наверное. Но я это уже говорил.
Поэтому правильно. Повторю. Это тут соглашусь абсолютно.
Да.
Так, давайте еще прочту и будем заканчивать уже. Привет из Чехии. Сегодня мы празднуем победу порядочности и либерализма в выборах президента. Пусть Россия тоже доживет до этого дня. Спасибо, Оксана и Джон, за то, что вы делаете для этого. Прекрасно. Гости какие? Хочу их еще. Приглашайте. Пригласим обязательно. Спасибо за прекрасных гостей. Какие прекрасные гости. Вот смотрите, я читаю все подряд. Оксане очень пошла бы пьеса Терренса Макнелли «Мастер-класс». Я не знаю, что это такое. Может быть, Оксана знает.
Да,
Спасибо, вы нам дарите воздух, огромное спасибо. Но я думаю, что вот на такой оптимистической ноте мы уже будем завершать наш сегодняшний эфир. Больше полутора часов мы продержались. Вот, мы молодцы. Но не могу не спросить про картины, на которые я смотрю все эти почти два часа. Оксан, что за картины? Расскажи.
Ну, это Джон мне купил масло. Пустые полотна. Я начала делать вид, что я художник. Там изображен Джон. Это я в Штатах писала во время отпуска. Каждый отпуск по картине. Я где-то недели по две. Я там их... Как-то все в стиле импрессионизма, как я люблю. Импрессионисты – это моя страсть, моя любовь. Французские импрессионисты. Так что немножко в таком примитивистском стиле. Там... Вот сзади по центру это мама Джона в зеркале отражается в очках в 60-е годы, когда они переехали в пустыню. И там на заднем плане пустыня. А справа в красном платьице это тетя с белым зонтиком, тетя Мидж, тетя Джона, наша любимая. Она рассказывала, как она приехала, первый раз увидела пустыню, чтобы своих племянников там гонять. Вот, и я сделала ей такой подарок. Ну вот, и Джон там суров, красив, за рулем.
Ну вообще, ты находишься в таком месте, где сам Бог велел взять мольберт и кисти и сесть, как Черчилль на Мадейре, и рисовать все, что видишь.
Не так давно. Раз я это сказала, я должен это.
Так, сейчас покажет еще что-то.
Ты знаешь, пока Джон что-то тащит. Ой, боже мой, Джон, ну ладно.
Это картина Оксаны нашего города здесь.
Ну, поближе нам покажи. Так мы, да, еще поближе. Вот перед Оксаной прямо поставим. Да. Ух ты. Ай! Прекрасно. Боже мой, сказала, какой талантливый человек.
Ты сказал такое место, и вот видишь. Такое. Да.
Оксан, ну, короче, у тебя большие перспективы впереди. Ну, я еще у тебя про музыку не спрашивала, про судьбу твоей скрипки не спрашивала, и про твою рок-группу.
Ну, видишь, рок-группа теперь перетекла в мое кино, потому что они пишут музыку для наших фильмов теперь. Композитор Сергей Кучменко, мой клавишник, он пишет музыку. Он сам не знал, что он великий композитор, ну а теперь он уже привык, его фильмы идут на больших экранах, получают какие-то призы. Вот. Так что пока так, пока мы все врозь, пока так, а там видно будет, жизнь покажет. Конечно, мне, честно говоря, больше всего на свете я люблю встать со скрипкой, со своей электроскрипкой, и вокруг меня рок-музыканты. Это мое самое любимое занятие и место в жизни. Вот это я бы хотела, конечно, делать каждый день, хоть с утра до ночи, без голоса, без ничего. У нас уже ободрали кожу, мы уже с ободранной кожей живем. Вот так и рок-музыканты живут. И меня удивляет, почему мало песен на войне, почему мало пишут. Все-таки есть какие-то, но хочется больше. Это, по крайней мере, мне кажется, у нас не отнимет никто. Надо делать, надо говорить, надо писать и встряхивать эту лодку. Нашу крысу должно как следует затошнить, как говорил Дмитрий Быков.
Чтобы она захлебнулась в собственной блевотине. Вот как я добавил. Да? Ну, давайте будем заканчивать. Никак мы не можем расстаться. Простите нас, друзья. Но вот бывают такие встречи, которые ты никак не можешь совершить, хотя как бы уже пора. Я очень благодарна вам, ребята, за то, что вы приняли участие в нашем сегодняшнем эфире. Действительно, несмотря на трагизм ситуации и тот трагизм истории, в который мы попали, и в который мы не только наблюдатели, но мы участники, мы внутри этой истории, безусловно. Все равно, вот благодаря вам, какое-то есть ощущение солнца, ей-богу. Огромное вам за это спасибо, что вы даете надежду. И многим людям, которые нас смотрят, в том числе и из Украины, я знаю, что нас многие смотрят. Огромное вам спасибо. Спасибо. Люблю вас. Обнимаю вас.
Обнимаю.
Напомню, что дорогим нашим зрителям и подписчикам, что мы ждем вас всегда, чтобы вы нам ставили лайки. Мы ждем от вас новых подписчиков, новых подписок. Мы ждем от вас комментариев любых. Пожалуйста, пишите. Я всегда стараюсь сама отвечать на комментарии. Напомню всем, что мы встречаемся с вами в понедельник в рамках программы «Человек без телевизора». Наша традиционная рубрика с Ириной Петровской. Ну, а с Оксаной и с Джоном тоже мы не прощаемся. Я думаю, что обязательно еще они к нам в гости придут. Но мы вообще не расстаемся, поскольку и читаем друг друга, смотрим друг друга, перестукиваемся, что называется. Да?
Да. Можно я в конце скажу? Украина была, е и буде.
И слава Украине, конечно.
Слава Украине.
И героям. Слава.
Спасибо, дорогие. Спасибо. До встречи.
Спасибо. Пока.